последними известиями нас знакомит Евгения Мельникова. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 25 апреля, пятница. В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Михаил Касторов. Главные темы нашей программы. Государственная Дума России расширяет перечень оснований, по которым можно прекратить деятельность средства массовой информации. Прямое включение с митинга в защиту Дома скульптора в центре российской столицы. Белоруссия. Накануне чернобыльского шляха. Новые аресты оппозиции. Репортажи и интервью на эти и другие темы. Обзор прессы, новости экономики и спорта. Все это в сегодняшнем выпуске программы «Свобода в полдень». Итак, Государственная Дума России сегодня в первом чтении рассмотрит законопроект, позволяющий расширить перечень оснований, которые позволяют прекратить работу средства массовой информации в судебном порядке. Речь идет о публикации заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство или подрывающих репутацию. Инициативу депутата от «Единой России» Роберта Шлегеля мы попросили прокомментировать секретаря Союза журналистов России, одного из авторов закона о средствах массовой информации, доктора юридических наук Михаила Федотова.
Этот проект показывает то, что уважаемый депутат не читал ту статью закона о СМИ, которую он пытается изменить. А потому что в этой статье с самого начала говорится, не допускается использование средств массовой информации в целях совершения уголовно наказуемых деяний. Распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица, является составом клеветы. Клевета – это уголовно наказуемое деяние. Следовательно, здесь мы просто повторяем то, что написано уже сегодня, причем эта норма существует с 91-го года. Если идти по этому пути, то либо следует сюда включить также для распространения сведений, призывающих к убийствам, кражам, хулиганству, ну и так далее. Уголовный кодекс большой, там много статей. Еще я обратил бы внимание вот на какую вещь. Правительство ведь давало заключение на этот законопроект. И заключение правительства было отрицательным. То есть в правительстве есть вполне разумные специалисты, которые четко поняли, что этот законопроект противоречит действующему законодательству. И тем не менее, на уровне первого чтения этот проект, видимо, будет принят. Но более того, я вам скажу еще такую вещь. Я приветствовал бы, если бы этот законопроект был принят Государственной Думой во всех трех чтениях и подтвержден Советом Федерации, потому что тогда он пойдет на подпись уже к новому президенту Медведеву. И это будет прекрасным тестом для президента Медведева, тестом на его демократические убеждения. И мы увидим, если он отклоняет этот законопроект, этот бессмысленный, глупый законопроект, значит, можно верить в его демократические убеждения. Если он его подписывает, ну тогда всем его словам о том, что свобода лучше, чем не свобода, верить уже нельзя будет.
Это был комментарий доктора юридических наук Михаила Федотова. Накануне запланированного белорусской оппозиции на 26 апреля традиционного чернобыльского шляха правоохранительные органы республики провели спецоперацию по задержанию наиболее активных оппонентов режима. Срок изоляции ярых оппозиционеров составил от нескольких суток до 2,5 лет. Из Минска передает корреспондент «Радио Свобода» Игорь Корней.
Акция оппозиции, приуроченная к очередной годовщине чернобыльской трагедии, пройдет в Минске 26 апреля. Однако ряду активистов оппозиции нынешний чернобыльский шлях в буквальном смысле заказан. На этой неделе были оглашены приговоры в отношении представителей молодежных и предпринимательских движений, которые обвинялись в организации несанкционированных акций в январе этого года. Молодежный активист Андрей Ким приговорен к 1,5 годам лишения свободы. Предприниматель из Витебска Сергей Просюкевич наказан 2,5 годами тюрьмы. 10 человек наказаны исправительными работами и выплатами крупных штрафов. Один из лидеров белорусской оппозиции, Павел Северинец, который в 2004 году был обвинен в организации несанкционированной акции протеста против результатов референдума, позволяющего Александру Лукашенко избираться президентом неограниченное количество раз и на 2 года угодил на вольное поселение, констатирует: Белоруссии постепенно исчезает потребность в судебных инстанциях. Все приговоры в отношении оппонента власти фабрикуют силовые структуры.
Суд над Сергеем Парсюкевичем яскраво показывает, что сегодняшнее правоохранное...
Суд над Сергеем Парсюкевичем демонстрирует, сегодняшняя так называемая правоохранительная, а на самом деле карающая система, может обходиться и без института суда, потому что обвинительное заключение сформулированы прокурорами, КГБшниками, милиционерами и практически без изменений превращаются в судебный приговор. Практически судьи существуют только для того, чтобы проштамповывать эти решения и затягивать очередных людей в круговую поруку режима.
Проштамповывать это решение и затягивать черговых людей в круговую поруку режима.
Однако вряд ли количество политзаключенных в белорусских условиях может оставаться фиксированной величиной. 24 апреля организаторы Чернобыльского шляха были вызваны в Минскую городскую прокуратуру, где заявителей акции предупредили об уголовной ответственности в случае изменения маршрута ее проведения. Владимир Лапкович, партия «Белорусский народный фронт», Игорь Рынкевич, Белорусская социал-демократическая партия, Михаил Пашкевич, Объединенная гражданская партия и Олег Шаповалов, партия коммунистов «Белорусская», письменное предупреждение подписывать отказались. Вместе с тем организаторы заявили, что нарушать маршрут участники акции не будут, а нарушителей усмирять будут дружинники из числа активистов оппозиции. Возникли сложности и с информационными материалами, которые планировалось распространять до и во время Чернобыльского шляха. Сотрудники КГБ конфисковали практически все информационные листовки, подготовленные оппозицией к акции. Поиск материалов был организован практически во всех партийных офисах, также были опечатаны несколько издательств, которые подозревали в изготовлении наклеек, листовок и объявлений. Полностью конфискованы информационные сообщения Белорусского народного фронта и Объединенных демократических сил, а также движение «За свободу» экс-кандидата на президентских выборах 2006 года Александра Миленкевича. Сам Миленкевич вчера был задержан во время встречи с минчанами в одном из спальных районов столицы. Обвинение ему не предъявлено. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
В эти минуты на Славянской площади в центре Москвы начинается митинг в защиту дома скульптора. Акция согласована с московскими властями. Ожидается, что протестовать на площадь выйдут 200 человек. Сейчас на месте событий находится наш корреспондент Лиля Пальвелева. Лиля, добрый день. Итак, начался ли митинг?
Нет, он еще не начался, но начнется вот-вот, потому что люди появляются очень активно, уже действительно около 200 человек, и, пожалуй, не меньше плакатов, поскольку их изготовляли художники, плакаты остроумные, очень злые, большинство из них направлено против Михаила Швыдкова. Здесь есть непосредственное обращение к нему, а также обыгрывается его участие в телепрограмме «Культурная революция», например. Вот я вижу рядом со мной плакат «Кому нужна культурная революция?». Слово разделено таким словом, таким образом, что выделяется слово «урная». Но митинг, вот он должен вот-вот начаться.
Спасибо, Лиля. В прямом эфире с митинга на Славянской площади в защиту дома скульптора была наш корреспондент Лиля Пальвелева. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Сейчас в Москве 12 часов 15 минут. Вкратце напомню главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
Федеральная служба исполнения наказания опровергла информацию о голодовке заключенных в чеченской колонии Чернокозово. Лидер движения «Авангард красной молодежи» Сергей Удальцов приговорен к 15 суткам административного ареста за участие в несанкционированной акции протеста против точечной застройки. В Назране в результате нападений в четверг убит брат депутата законодательного собрания Ингушетии, ранены 2 милиционера. Глава ведомства Совета Европы по правам человека Томас Хаммерберг встретится сегодня в Москве с российским руководством. Эти и другие новости в краткой сводке через 15 минут. В 2 часа дня слушайте в эфире «Радио Свобода», повтор программы «Поверх барьеров», «Российский час». Назову некоторые темы этого часа. Кукольные театры на «Золотой маске» и конфликт в театре имени Образцова. Сборник трудов Владимира Кобрина «Опричнина. Генеалогия. Антропонимика». Фестиваль «Арлекин» в Петербурге и выставка фотографий архива журнала «Огонек» под названием «Жизнь прекрасна». Программа «Поверх барьеров» сегодня в 2 часа дня. А у нас в программе обзор центральных российских газет. В студии появился мой коллега Мумин Шакиров. Мумин, добрый день.
Добрый день.
Итак, первая тема обзора. Сегодня на страницах, по-моему, без исключения всех федеральных изданий. Тема о новом месте работы Владимира Путина и, что немаловажно, условиях этой работы.
Да, об этом пишет газета «Коммерсант». У премьер-министра появится возможность заняться самым важным. Депутаты провели титаническую проработку законодательства, чтобы новому главе Белого дома не пришлось заниматься там чем-нибудь лишним, пишет автор статьи. На посту премьер-министра Владимир Путин будет избавлен от рутинной работы, которой по должности занимались его предшественники. Относительную свободу рук господину Путину предоставляет внесенный в Думу законопроект, передающий значительную часть технических полномочий правительства уполномоченным органам исполнительной власти. Это начало перестройки правительства под Владимира Путина. Предлагается около 500 из 3000 обязанностей, возложенных на правительство, передать на уровень ниже в министерства, ведомства, службы и госкомитеты. Авторы законопроекта утверждают, естественно, это депутаты «Единой России», что речь идет исключительно о решении технической проблемы. Закон просто избавляет аппарат от правительства от лишней работы, которую министерства в любом случае выполняли и будут по-прежнему выполнять. Действительно, теперь премьер может не заниматься, например, вопросом утверждения перечня народных промыслов, поддерживаемых на федеральном уровне, или же порядком доведения до налогоплательщиков данных кадастровых оценок земель. Суть же поправок дает основание полагать, что правительство путинского образца премьер-министр сохранит за собой право ставить задачи и спрашивать за их выполнение. Все остальное станет проблемой его подчиненных. Отметим также, что поправки предлагают делегировать сверху вниз полномочия в любых сферах, кроме обороны, безопасности и охраны общественного порядка. Вопросов, которые Владимир Путин во времена президентства считал сферой исключительно своей компетенции. То есть, по сути, в новом правительстве будет строиться привычная для второго президентского срока господина Путина схема власти. Человек номер один, занимающийся стратегией, и подчиненный ему технический исполнительный орган, правда, теперь уже не в масштабах всей страны, а внутри правительства. Генеральный директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко считает очевидными предстоящие перераспределения полномочий по линии министерства-агентства, а также по линии вице-премьеры-министры. Это статья в газете «Коммерсант».
Мумин, ну и давайте ненадолго отвлечемся от политических тем. Вы обещали рассказать о такой проблеме, как автоэвакуация. Новые известия сегодня опубликовали материал на эту тему.
Да, вот газета «Новые известия» пишет о том, что эвакуаторы стали хозяевами улиц российских городов. И то, что эта профессия стала очень престижной, и трудно попасть на эту работу. Кто и за какую зарплату перемещает машины на улицах столицы? Как выяснили новые известия, сегодня в крупных городах страны одной из наиболее востребованных профессий стала служба в компаниях по эвакуации машин. В рамках акции «Капкан у обочины» мы решили больше узнать о водителях, которые работают на эвакуаторах в городской службе перемещения транспортных средств. Руководитель этой службы рассказал корреспонденту, почему желающие попасть в его службу выстраиваются в длинные очереди и сдают вступительные экзамены. Правозащитника, между тем, связывает популярность этого рода занятий с возможностью подзаработать не совсем честным путем. Желающие стать эвакуаторщиками, оказывается, выстраиваются в очередь, пишет автор материала, и устроиться к нам хотят очень многие, так как зарплаты у нас хорошие. 38-40 тысяч рублей, поясняет глава службы эвакуации Сергей Лукьянов. Соискатели оставляют свои резюме, и если появляется вакансия, мы их берем. Скамейка запасных длинная, однако за провинности работников наказывают. Бывали случаи, когда эвакуаторы попадали в дорожно-транспортное происшествие, признается глава службы перемещения. Если выясняется, что в аварии виноват наш водитель, то мы можем его уволить. Желающих работать в эвакуации много, соглашается президент коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин, но еще потому, что есть возможность подзаработать по-черному. Корреспондент «Новых известий» побеседовал с одним из водителей эвакуатора. Разговор состоялся рядом со спецстоянкой на Первой магистральной улице. Руководство этой службы строго запрещает шоферам идти на контакт с прессой, поэтому мы не называем имя нашего собеседника. Когда я устраивался на работу, то основным требованием было наличие категории «Б» и «С», поделился с корреспондентом водитель. Нужна еще корочка, в которой указывается, что я могу управлять краном-манипулятором. Чтобы устроиться в штат, нужно сдать не только теорию, но и практику. На базе этой службы эвакуации есть разбитая копейка, на которой все тренируются и демонстрируют мастерство. Кстати, если при эвакуации мы царапаем или роняем авто, то нас за это лишают премии. Ну, совсем, оказывается, непростая эта профессия эвакуатор.
Да. Спасибо, Мумин. Это был обзор центральных российских газет. Его подготовил мой коллега Мумин Шакиров. Ну а мы возвращаемся к теме политики. Менее чем через час в Кремлевском дворце съездов откроется съезд партии «Справедливая Россия». Считается, что одним из центральных на съезде будет вопрос об объединении эсеров и КПРФ. Об этом сообщают источники независимой газеты в Государственной Думе. Согласно этой информации, уже идет активное обсуждение фигуры руководителя вновь образуемой структуры. При этом сами лидеры «Справедливой России» и КПРФ пока опровергают возможность такого слияния. На эту тему наш корреспондент Карен Агамиров.
К информации от источников, наставляет Алексей Макаркин, следует относиться максимально осторожно.
Это надо проверять и перепроверять. Вот, значит, ситуация «Справедливая Россия». Ну как они могут объединиться с КПРФ? Это оппоненты, противники, конкуренты. На ходе прошлой избирательной кампании они прямо друг с другом конкурировали. Это раз. Второе. КПРФ – это партия оппозиционная. Пускай там с оговорками, пускай она там понимает возможности критики, пределы критики, пускай она умеренно оппозиционная. Ну а это оппозиция, это реальная оппозиция. А «Справедливая Россия» – это партия, которая была создана при покровительстве власти, при покровительстве Кремля. Это партия, никак не являющаяся оппозиционной. Они не критиковали президента. Они сейчас вряд ли будут критиковать правительство, потому что этот же президент, который сыграл огромную роль в создании «Справедливой России», сейчас будет премьер-министром. Это не оппозиция, это союзник власти. Поэтому вряд ли возможно здесь говорить о объединении. Есть еще проблема, что у коммунистов и у «Справедливой России» есть свой избиратель, у тех и у других. Но избиратель коммунистов, он ярко выраженный оппозиционный. Он как раз востребует оппозиционность. И он востребует коммунистичность. Он очень идеологичен. То есть у коммунистов имеется своя идеологическая составляющая в электорате. Именно тех, кто голосует за коммунистов, потому что это преемники КПСС. И имеется радикально оппозиционная составляющая. Они частично пересекаются, кстати, друг с другом. А посмотрим на электорат «Справедливой России». Ну где там идеологические коммунисты? Они там просто отсутствуют. Ну где там представители радикальной оппозиции? Они там тоже отсутствуют. Электорат «Справедливой России» – это избиратели, которые ушли от коммунистов, которые когда-то голосовали, наверное, за КПРФ или за какие-то другие организации в течение там, 90-х годов, но они в них разочаровались, и они стали искать альтернативу. Тогда значительная часть их сторонников пришла к эсерам, но они не находятся в радикальной оппозиции по отношению к Кремлю, к власти. То есть это совершенно разные электоральные группы. Кстати, обратим внимание на то, что «Справедливая Россия» меняет символику. В ходе прошлой избирательной кампании у них был красный флаг, теперь они от него отказываются, потому что их действительно стали символику идентифицировать символикой КПРФ, а они этого не хотят.
Алексей Владимирович, вот вы сказали, что партия «Справедливая Россия» – это союзник власти. Но Миронов опять подчеркнул, мы были, есть и будем в оппозиции. У «Единой России» консервативно-либеральная идеология, а у нас социал-демократическая.
Вот, давайте обратим внимание, в оппозиции кому? В оппозиции президенту? Нет. В оппозиции президенту, который станет премьером? Нет. В оппозиции избранному президенту? Да, они поддерживали его кандидатуру на президентских выборах.
Что вы думаете о перспективах лидера партии Сергея Миронова? Первый заместитель главы Комитета Государственной Думы по конституционному законодательству Александр Москалец сказал, на вопрос ответил, возможно ли создание в Думе коалиции единороссов и эсеров? Да, возможно, но без Миронова только.
Здесь основные решения раньше принимал один человек, это президент. Теперь будут принимать два человека, президент и глава правительства. Но в случае ухода Миронова с поста главы «Справедливой России», в чем я, кстати, очень сомневаюсь, перспективой партии будет постепенная аннигиляция, инкорпорирование ее в состав партии власти «Единой России» на условиях «Единой России».
Размышляет вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин. А вот руководитель независимой общественной организации «Центр политической информации» Алексей Мухин полагает, что объединение «Справедливой России» и КПРФ – это не пустой звук.
«Справедливая Россия» и ее руководство находятся сейчас в сложных условиях. Политический момент очень тонкий. Дело в том, что место партии власти, пропрезидентской партии, сейчас остается вакантным. Так как «Единая Россия», переходя под крыло Владимира Путина, становится проправительственной, пропремьерской партией. И в этой связи у «Справедливой России» открываются очень интересные политические перспективы. И ей необходимо очень серьезно увеличить политический вес. Поэтому старый проект об возможном объединении с КПРФ и возник. Возник он, кстати, на противовесе с предложением Бабакова о коалиционном соглашении с той же «Единой Россией». Для того, чтобы «Справедливая Россия» и «Единая Россия» объединились в будущем, тоже нет никаких политических препятствий. Но это проект господина Бабакова. А вот Сергея Миронова проект – это объединение с КПРФ. Это является рискованным политическим маневром. «Справедливая Россия» рискует потерять вообще всяческую политическую форму. Доходит до того, что в руководстве «Справедливой России» на полном серьезе обсуждаются планы предложить Дмитрию Медведеву вступить в «Справедливую Россию» или возглавить ее. Все это похоже на истерику в преддверии съезда.
Каковы перспективы лидера «Справедливой России» Сергея Миронова?
Сергей Миронов, несмотря на то, что он демонстративно говорит о том, что его партийное лидерство – это общественное нагрузка, которую он тянет по неволе, тем не менее, судя по всему, Сергей Миронов нашел вкус в том, чтобы быть партийным лидером. И при этом он довольно умело аппаратными ходами выключает, скажем так сказать, своих возможных потенциальных противников или соперников, или конкурентов. Вот сейчас на грядущем съезде, скорее всего, будут разбираться с Бабаковым, который, судя по всему, в «Справедливой России» рассматривается как агент влияния Суркова.
Дмитрий Медведев, скорее всего, будет на этом съезде. Как вы думаете, если он выступит, то вот что он может сказать «Справедливой России»?
Ну, вот это голубая мечта «Справедливой России», чтобы Дмитрий Медведев, будущий президент Российской Федерации, возможно, возглавил или как-то поучаствовал в становлении «Справедливой России» или повысил ее политический вес. Здесь есть объективные причины. Как известно, «Справедливая Россия» сейчас ничья партия, потому что Путин определился с политическим выбором, он теперь опирается на «Единую Россию». «Справедливая Россия» в этой связи готова предложить Медведеву те услуги, в которых ему отказано со стороны «Единой России». И уж действительно, речи о вступлении Медведева, возможности вступления Медведева в «Справедливую Россию», сомнений просто не возникает. Я думаю, что партийцы с большим удовольствием будут предлагать ему и такой вариант.
Подвел черту руководитель независимой общественной организации «Центр политической информации» Алексей Мухин. «Справедливая Россия» открывает свой очередной съезд. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
В 7 часов вечера слушайте в эфире «Радио Свобода» программу «Время гостей». Гость нашей студии – заместитель председателя Комитета Государственной Думы России по труду и социальным вопросам Ильдар Габдрахманов, фракция «Единая Россия». Ведет программу Михаил Соколов. Ну а во второй части программы «Свобода в полдень», новости Москвы и Петербурга, репортаж о судьбе петербургских исторических зданий, обзор региональной прессы, сегодня у нас в обзоре газеты Саратова, новости экономики и, как всегда, в завершении часа обсуждаем главные события в мире спорта. Вы слушаете «Радио Свобода». В Москве сейчас 12 часов 30 минут. Послушаем последние новости.
«Радио Свобода». Новости.
Федеральная служба исполнения наказания опровергла информацию о голодовке заключенных в чеченской колонии Чернокозово. Глава ведомства Совета Европы по правам человека Томас Хаммерберг встретится сегодня в Москве с президентом России Владимиром Путиным и избранным главой государства Дмитрием Медведевым. В ходе визита в Россию Хаммерберг посетил Чечню, Ингушетию и Дагестан. Лидер движения «Авангард красной молодежи» Сергей Удальцов приговорен к 15 суткам административного ареста и оштрафован. Удальцов и еще несколько десятков человек были задержаны вчера в Москве при разгоне ОМОНом акции протеста против так называемой точечной застройки. Читинский суд продлил до 2 августа срок содержания в следственном изоляторе совладельца группы «Минотеп» Платона Лебедева. В Московский суд передано уголовное дело против заместителя главного редактора независимой газеты Бориса Земцова. Он обвиняется в вымогательстве и незаконном хранении наркотических средств. В Назране в результате нападений в четверг был убит брат депутата законодательного собрания Ингушетии. Ранены два милиционера. В Крыму при взрыве на бывшем военном полигоне недалеко от села Стальное два человека погибли и один госпитализирован в тяжелом состоянии. На Олимпиаде в Пекине возможны попытки совершения терактов. Об этом заявил генеральный секретарь Интерпола Рональд Нобле. На границе между Израилем и западным берегом Иордана убиты два израильских солдата, сообщили израильские военные. Это произошло одновременно с отказом Израиля принять предложение о шестимесячном перемирии, с которым выступила группировка «Хамас». На северо-западе Пакистана при взрыве погибли два человека, 20 ранены. Бомба взорвалась в машине у полицейского участка в Мардане. Это был краткий обзор новостей.
Его вам представила моя коллега Евгения Мельникова. Вы слушаете «Свободу в полдень». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Михаил Касторов. Рубрика «Новости Москвы и Петербурга». Следующая у нас в эфире. И, как обычно, в начале панорама основных событий двух мегаполисов. Ее вам представит Вера Володина.
Москва. В национальном парке Лосиный остров после вырубки 600 деревьев под жилое строительство, разрешенное властями Блашихинского района, возведен забор и выкорчевываются пни, несмотря на заявление Росприроднадзора о незаконности этих действий и возбуждении уголовного дела. В 200 метрах от будущей стройплощадки находится Акуловский гидроузел, один из объектов системы водоснабжения Москвы. Жители прилегающих к парку столичных кварталов в ближайшие дни планируют высадить новые деревья взамен спиленных. Петербург. До 1 мая в городе проведут конкурсы на управление многоквартирными домами. Со способом управления не определились все еще 9% домов. Форму ТСЖ и ЖСК выбрали, соответственно, 25% и 14% жилых домов, а большинство выбрали управляющие компании. В Петербурге их около 90 примерно поровну частных и системы жилкомсервиса. Общая беда – дефицит специалистов по управлению многоквартирными домами и низкие, по мнению экспертов, тарифы на услуги ЖКХ, не позволяющие набрать необходимое число работников для технического обслуживания дома. Москва. Поддержать производителей товаров для детей планирует правительство Москвы, обещая малому бизнесу налоговые льготы, бюджетные кредиты и средства на рекламу. Как заявила руководитель одного из управлений Департамента науки и промышленной политики Раиса Мельникова, в Москве растет производство детской одежды, но конкурировать с китайскими товарами малому бизнесу столицы трудно.
Ежегодно увеличивается число малых предприятий, занятых производством детской одежды, которые активно развиваются. И при реализации государственной политики, направленной на стимулирование производства, могут в перспективе достичь высоких показателей не только в росте объема, но и соответствовать уровню качества.
Петербург. Городские власти упрощают правила сдачи в аренду нежилых помещений для малого бизнеса. Списки помещений, подготовленные к аренде имущественным комитетом, по электронной почте направят в Комитет экономического развития, где определят обременение для арендатора, к примеру, кафе-мороженое, химчистка или магазин шаговой доступности. И уже через 2 дня арендные списки будут опубликованы в бюллетене Комитета по управлению имуществом. Москва. Кремацию усопших родственников, по данным предприятия «Ритуал», выбирали 46% горожан. Стоимость захоронения на московских кладбищах минимум 15 тысяч рублей, максимум приближается к 1 000 000. Городская казна оплачивает захоронение малоимущих по 10 тысяч рублей. В этом году более 20 сотрудников московских кладбищ были уволены за получение взяток. Власти призывают горожан сообщать обо всех фактах вымогательств, обещая уголовное преследование в отношении взяточников. Новости Москвы и Петербурга. 25 апреля. Вера Володина.
Переходим к главной теме рубрики. Сегодня у нас репортаж из Петербурга. Судьба зданий Синода на площади Декабристов, где должна разместиться президентская библиотека, вызывает у экспертов опасения. Они также утверждают, что серьезным искажением вскоре может подвергнуться облик и многих других памятников старины. В связи с этим упоминаются летний сад и публичная библиотека, рассказывает наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
Первое и, может быть, самое важное нарушение законодательства едва ли не на всех проблемных стройплощадках города – это отказ в предоставлении информации, на которую граждане имеют законное право. Об этом говорили эксперты, поспешившие собраться на экстренный круглый стол в информагентстве «Росбалт», в первую очередь встревоженные полной неясностью того, что происходит со зданием Синода. По неподтвержденной информации, проект реконструкции здания предусматривает радикальные изменения, в том числе установку стеклянного купола. Но ответа на вопрос, так это или нет, заказчик управления делами президента и исполнитель, компания, ведущая работы, не дают. Неизвестно даже, существует ли утвержденный проект. Если худшие опасения экспертов имеют под собой основания, то стеклянная крыша внутреннего здания намного превысит высоту Синода и непоправимо испортит не только вид самого здания, но и вид на Исаакиевский собор, говорит сопредседатель Петербургского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Александр Марголис.
Эта же история возмутительна прежде всего тем, что они, застройщики, я имею в виду, ведут себя, как будто они создают военный оборонный объект под Плесецком, понимаете? То есть никакого доступа. Специалисты туда, и вы запросто не пройдете. И точно такая же история с домом Чичерина на Невском. Попробуйте туда зайти и получить адекватное представление о том, что там творится. И то же самое происходит с домом Лобанова-Ростовского и так далее, и так далее. Так что, чтобы затеять процесс, мы сплошь и рядом не владеем необходимой корректной информацией.
Именно из-за этой обстановки секретности около 80% культурного слоя на территории Синода, скорее всего, потеряно, говорит археолог Светлана Шульгина, занявшаяся раскопками в Синоде практически случайно, когда произошла утечка информации о том, что рабочие наткнулись на остатки стены старого купеческого дома.
На основании распоряжения КАГИОП, которое было выпущено в 2001 году, все земляные работы, которые ведутся с заглублением в слой больше 0,3 метров, должны быть произведены предварительные археологические исследования. То есть, если бы наше управление по делам президента было законопослушной организацией, то тогда в прошлом году они должны были бы обратиться или в Институт материальной культуры, или в Эрмитаж, или к нам в спецпроект реставрацию, цивилизованно заказать эти работы и таким образом дать пример тем людям, которые будут дальше строить. Если бы мы копали вручную, то стены бы сохранились выше, арки мы бы все прочитали, весь план подвала, который сейчас раскапывается, мы бы увидели в целом. В самом Санкт-Петербурге я работала в генштабе, мы там тоже шли за экскаватором. Все то же самое. Насколько я понимаю, это у нас становится традицией.
Проблема сохранения культурного наследия в части археологии с каждым годом становится все тяжелее, говорит руководитель группы археологического мониторинга Института истории и материальной культуры Российской академии наук Андрей Субботин.
Закон не соблюдается практически никем. Тот закон 2002 года, который, по мнению специалистов, был относительно хороший, в конце 2006 года был серьезно купирован как раз в части предварительных археологических историко-культурных исследований, которые должна предшествовать строительству. Там вырезали все согласования, в том числе и нашу. Поэтому приходится сталкиваться многократно с тем, что строители в глаза говорят. Говорят, вот когда наткнемся на ваш шлем Александра Македонского, вот тогда мы вас и позовем. К великому сожалению, сохранившаяся в законе почему-то недовырезанная статья о том, что историко-культурной экспертизе должны подлежать все участки, подлежащие хозяйственному освоению, это единственная строка, на которой на волоске висит вся наша деятельность. Тем не менее, строительными организациями, проектными организациями, конечно, воспринимается как несущественно.
В обстановке строгой секретности ведутся и работы в Российской национальной библиотеке старой доброй публички против демонтажа исторических интерьеров уже выступили деятели культуры, говорит заместитель директора НИИ спецпроект реставрация Михаил Мильчик.
Официально это называется капитальный ремонт с элементами реставрации. С перепрофилировкой ряда помещений, всем нам хорошо известно, это не обсуждалось сотрудниками библиотеки и даже более того, официально не были сотрудники проинформированы, что предполагается сделать. То есть все это предприятие является государственной тайной и потому для большинства заинтересованных лиц недоступно.
Приглашенные представители властей и заказчиков отсутствовали. Поступок археологов, осмелившихся обнародовать свои находки, всеми экспертами был оценен как акт гражданского мужества. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода». Продолжим программу обзором региональной прессы. Как и было обещано, читаем газеты Саратова. С обзором вас познакомит наш саратовский корреспондент Ольга Бакуткина.
Уголовное дело по статье 213 Уголовного кодекса Российской Федерации «Хулиганство» было возбуждено 4 апреля. Накануне ночью под городом Марксом в 40 километрах от Саратова произошла групповая драка. По словам заявителей, жителей Маркса, они были избиты неизвестными, приехавшими из Саратова на нескольких машинах. Позже потерпевшие узнали в одном из нападавших Алексея Ярусланова, президента фирмы «Астек-С». Его фотографию они видели в прошлом году, когда Ярусланов баллотировался в депутаты облдумы по списку КПРФ. В свою очередь, Ярусланов утверждал, что не мог участвовать в драке, поскольку в это время был в командировке в Москве. 17 апреля Алексей Ярусланов явился на допрос и был задержан на 48 часов. 19 апреля суд в закрытом режиме вынес решение об аресте подозреваемого. Саратовские газеты обсуждают пресс-конференцию губернатора области Павла Ипатова. Губернатор встретился с журналистами после отпуска. Оказалось, его не ждали. Местные средства массовой информации предполагали, что отпуск завершится отставкой Павла Ипатова, поскольку смена региональных лидеров неизбежна. Комментирует ситуацию саратовский аналитик, редактор журнала «Общественное мнение» Алексей Колобродов. Он считает, что отставка губернатора – идея скорее местных политических элит, а не федерального центра.
Целенаправленный лоббизм редко приводит к тем результатам, которые прогнозируются. То есть даже если получается, как это получилось Саятскому, убрать неустраивающего местные элиты губернатора, все равно приходит на его место человек достаточно случайный, с которым как бы надо все равно выстраивать какие-то отношения. Я считаю, что у федерального центра претензий к Павлу Леонидовичу по большому счету нет. Во всяком случае, регион демонстрирует какое-то развитие, какую-то динамику. Формальных претензий я не вижу. Поэтому желание отдельных людей видеть на этом посту другого человека вряд ли совпадает с кадровой политикой федерального центра. Но слухи порождать вполне способны.
Сам Павел Ипатов заявил, что со своего поста уходить не собирается, сообщает газета «Саратовские вести». «Земля уходит из-под ног» – так названа статья в газете «Зеркало». Резкий рост кадастровой стоимости земли и максимальная ставка арендной платы, которую установило областное правительство для всех категорий плательщиков, никого не оставили равнодушными. Под натиском общественности региональная власть сдалась и выпустила новое постановление с социально ориентированными арендными ставками. Однако на этом земельный вопрос вряд ли потерял актуальность. Когда председатели садовых кооперативов доведут до дачников суммы земельного налога и аренды, Саратовскую область может захлестнуть новая волна народного возмущения. Да и бизнес не собирается сдаваться. Владельцы автостоянок намерены обжаловать кадастровую стоимость земли в судах, пишет газета «Зеркало». Тему продолжает газета «Неделя в Саратове». О том, что рост арендной платы провоцирует рост стоимости товаров и услуг, газете рассказал Владимир Жуков, владелец газозаправок. Наталья Караван, председатель организации «Правозащита» города Балаково, считает, что мы лишимся малых городов и поселков. Из сел исчезли бытовые услуги, торговля, медобслуживание, самые разные сферы малого бизнеса. Об этом рассказала газета «Неделя в Саратове». Та же газета сообщает, что Министерство сельского хозяйства области подписало соглашение о стабилизации цен на хлебопекарную муку первого сорта с 5 мукомольными предприятиями до нового урожая. По их прогнозам, летняя цена на хлеб составит 15-16 рублей за буханку, пишет газета «Недели». Для радио «Свобода» Ольга Бакуткина, Саратов.
В Москве сейчас 12:45. Коротко новости.
Радио «Свобода». Новости.
Федеральная служба исполнения наказаний опровергла информацию о голодовке заключенных в чеченской колонии Чернокозово. Лидер движения «Авангард красной молодежи» Сергей Удальцов приговорен к 15 суткам административного ареста за участие в несанкционированной акции протеста против точечной застройки. Глава ведомства Совета Европы по правам человека Томас Хаммерберг встретится сегодня в Москве с российским руководством. Читинский суд продлил до 2 августа срок содержания в следственном изоляторе совладельца группы «Минотеп» Платона Лебедева. В Назране в результате нападений в четверг убит брат депутата законодательного собрания Ингушетии. Ранены 2 милиционера. Эти и другие новости в ближайшем выпуске через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Сейчас у нас в программе «Новости экономики и курсы валют». Экономическую панораму подготовил обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов.
Комитет Совета Федерации России по финансовым рынкам и денежному обращению предлагает гарантировать вкладчикам выплату полного возмещения по вкладам в банках в пределах максимальной суммы, установленной законом. Сейчас сумма возмещения составляет 90% для вкладов, превышающих 100 тысяч рублей, но не более 400 тысяч в целом. По оценке экспертов, приведенным представителями комитета, такая мера может привлечь банки до 15% новых вкладчиков. Пошлина на экспорт нефти из России с 1 июня увеличится до нового рекордного уровня и составит от 395 до 400 долларов за тонну, сообщил представитель Министерства финансов Александр Сакович. Сейчас ее ставка составляет 340 долларов 10 центов за тонну. Экспортная пошлина на нефть пересматривается правительством России каждые 2 месяца на основании мониторинга ее стоимости на мировом рынке. Средняя цена российской нефти Urals в марте и апреле, за исключением его последней недели, по данным Министерства финансов, составила почти 102 доллара за баррель или 745 долларов за тонну. Компания «Российский алюминий», второй в мире производитель алюминия, завершила покупку блокирующего пакета акций 25% плюс 1 компании «Норильский никель», крупнейшего в мире производителя этого металла. Он принадлежал российской группе «Анексим», которая, в свою очередь, стала владельцем 14% акций «Русала». Как ранее заявляли представители российского алюминия, эта сделка станет первым шагом на пути создания в России одной из крупнейших горно-металлургических компаний мира. Крупнейшая в мире торговая компания, американская Walmart Stores, впервые за последние годы ограничила розничные продажи в своих супермаркетах на территории США наиболее популярных сортов риса. За один раз покупатель может теперь приобрести не более 4 наиболее крупных упаковок, каждая из которых на 9 килограммов. На мелкие упаковки ограничения пока не распространяются. Мировые цены на рис на Чикагской товарной бирже впервые превысили 25 долларов за 100 фунтов, то есть 550 долларов за тонну. Только в апреле мировые цены на рис повысились на 26%, а в целом с начала года почти на 80%. Главной причиной этого эксперты считают ограничения на вывоз риса, введенные в последние месяцы крупнейшими его экспортерами, в частности Индией, Китаем и Вьетнамом, для защиты внутренних рынков. Курс доллара на сегодня 23 рубля 44 копейки, на 10 копеек выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 37 рублей 15 копеек, по сравнению с четвергом он подешевел на 11 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 56 центов.
Экономическую панораму подготовил наш обозреватель Иван Трифилов. Ну а мы продолжим программу выпуском спортивных новостей. Дмитрий Морозов рядом со мной в студии, и у него будет беседа с экспертом по телефону.
Приветствую. Да, ну не совсем с экспертом, это будет эксклюзивный разговор в нашем эфире. Прежде, разумеется, о самых последних спортивных событиях на футбольных полях Мюнхена и Глазго. Вчера прошли первые полуфинальные матчи розыгрыша Кубка УЕФА. «Зенит» в Мюнхене сыграл в ничью с местной Баварией 1-1. Вторая встреча тоже завершилась ничейным исходом. «Глазго Рейнджерс» и «Фиорентино» голов друг другу не забили. Ответные матчи состоятся 1 мая. Два россиянина вышли в четвертьфинал теннисного турнира серии «Мастерс» Монте-Карло. Это Николай Давыденко, выигравший у Филиппа Кольшрайбера из Германии в трех партиях, и Игорь Андреев, который также в трех сетах нанес поражение испанцу Николасу Альмагро. А в четвертьфинале сегодня Давыденко и Андреев сыграют друг с другом. В плей-офф чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации сегодня Орландо потерпел поражение от Торонто 94-108, и счет серии 2-1 в пользу Орландо. Вашингтон выиграл у Кливленда 108-72 и сократил отставание в серии 1-2. Юта уступила дома Хьюстону 82-94. Хьюстон таким образом сократил отставание в серии 2-1 в пользу Юты. Во втором круге розыгрыша Кубка Стэнли сегодня Монреаль в овертайме выиграл у Филадельфии 4-3. В активе россиянина Алексея Ковалева в составе победителей две шайбы, счет серии 1-0. Детройт взял верх над Колорадо с таким же счетом 4-3, но в основное время счет в серии также 1-0 в пользу Детройта. На проходящем в Шеффилде чемпионате мира по снукеру доигран последний матч первого круга. Стивен Магуайр из Шотландии выиграл у англичанина Энтони Гамильтона 10-3. Таким образом определен состав пар 1/8 финала. Джон Хиггинс, Шотландия, Райан Дэй, Уэльс. Питер Эбден, Англия, Марк Кинг, Англия. Марк Уильямс, Уэльс, Ронни О'Салливан, Англия. Дин Эдзюнхуэй, Китай, Стивен Хендри, Шотландия. Стюарт Бингем, англичанин Джо Перри, еще один английский спортсмен. Шон Мерфи, Англия, Али Картер, Англия. Ли Вэнбо, Китай, Джос Уэйл, Северная Ирландия, Нил Робертсон, Австралия, Стивен Магуайр, Шотландия. На этой стадии борьба будет вестись до 13 выигранных партий. Напомню, что в Шеффилде находятся наши специальные корреспонденты Валерий и Олег Винокуровы. По возвращении обязательно они отчитаются о том, как проходили эти уникальные соревнования. Ну а теперь переходим к анонсированному ранее эксклюзивному интервью. Речь идет о том, что случился довольно крупный, околокоррупционный, что ли, скандал в Казахстане. В прошлую субботу в программе «Час прессы спорт» мы с Робертом Воскричаном информировали слушателей об этом. Да и не только мы, очень многие средства массовой информации России писали о том, что в Казахстане случился инцидент и довольно крупного масштаба. Все было бы ничего, подумаешь, там коррупционный скандал, где не бывает, с кем не бывает. Но этот скандал случился с в свое время известным и популярным футболистом в России, более того, другом нашей программы Владимиром Нидергаусом, который работает сейчас в качестве спортивного директора клуба «Шахтер Караганда», и который обвиняется в попытке подкупа тренера команды соперника. Владимир у нас на связи, день добрый.
Здравствуйте.
Владимир, сегодня 25 число, и вы должны как раз до этого срока были, должны были подать апелляцию, да?
Я, совершенно верно. Я что и сделал своевременно.
Владимир, честно говоря, не укладывается в голове. Вы играли и жили не только в России и Казахстане, но и в Европе, в частности, в Германии достаточно долгое время прожили. И не укладывается в голове, как вот такой цивилизованный европейский человек мог вообще быть обвинен в таком... То есть как будто действие происходит 20 лет назад. Работа с судьями, работа с тренерами команд соперника.
Дмитрий, вы знаете... Действительно попахивает каменным веком, и, значит, все бы ничего, но это все дело, как говорится, в ближайшем будущем лопнет как мыльный пузырь, я в этом уверен, потому что выдумано, высосано с пальца вся эта ситуация, значит, основывается на полнейшем беззаконии и вообще, я не знаю, даже слов какие-то подобрать, серьезных таких, что один человек... Захотелось ему вдруг, взял, написал заявление и оговорил другого, и все руководство и контрольно-дисциплинарный комитет поверили ему, не основываясь ни на каких доказательствах, ни апелляционных дел, не заслушали противную сторону и принимают решение о там, дисликации, о денежном штрафе.
Ну что, это зависть? Вы авторитетный топ-спортивный менеджер, можно сказать, топ-менеджер в Казахстане. Более того, команда на плаву, «Шахтер Караганда», я имею в виду, в лидерах, в претендентах на победу.
Это еще одно личное такое, знаете, негласное доказательство того, что все это дело полнейший абсурд. В начале чемпионата команды, которые претендуют на призовое место, якобы договариваются с командой, которая в том году вылетела из премьер-лиги, и благодаря того, что дислоцировали футбольную команду целую, такое тоже у нас случается в Казахстане, оказывается, значит, и попадает опять в премьер-лигу. И разрыв между очками громадный, местами громадный. А говоря о инфраструктуре по материальной части и по значит, коллективу, значит, у нас на данный момент в футбольном клубе «Шахтер» 6 игроков национальной сборной, 3 игрока молодежной сборной, понимаете? И играем мы в Караганде, и якобы что-то это имело дело. Понимаете, это полнейший абсурд. И дело, которое... Это люди, которые это рассматривали, лишний раз подписались по своей просто элементарной непрофессиональной деятельности. Люди, которые, к сожалению, занимают очень большие посты в руководстве футбола Казахстана.
А ведь недавно, совсем недавно сменилось руководство в Казахстане, футбольное руководство.
Ну да, недавно, где-то с полгода, и... Естественно, рьяно взялась наводить порядок. Я лично, как футболист, как сейчас футбольный менеджер, двумя руками за наведение порядка, за дисциплину, за честную игру, за справедливую игру. Двумя руками первый помощник всем руководителям. Но когда это законно, когда это обосновано, а когда тебя просто, как знаете, в 37-м году сосед написал на тебя кляузу, тебе пришли, тебя забрали, осудили и приговорили, понимаете? Вот действительно, на самом деле выходит так.
Ведь ваши оппоненты не располагают никакими документальными свидетельствами.
И не могут располагать, потому что на самом деле ничего не было. Никаких уговоров, переговоров, в кавычках, и все остальное. Это нелепость, самое натуральное.
Тем не менее, вы намерены добиться полной реабилитации и продолжите в этом случае работу в Казахстане или покинете эту страну?
Безусловно, я сделаю все возможное и невозможное в рамках законодательства Республики Казахстан, чтобы мое честное имя восстановить, запросить от клеветников моральное удовлетворение, официального извинения. Ну а что будет дальше, мне трудно очень судить, останусь ли я дальше работать или вернусь, это как бы другой вопрос. Самое главное, чтобы справедливость восторжествовала и закон, который я считаю полностью на моей стороне, чтобы он был еще раз подтвержден. Республика Казахстан законодательная, она правовое государство, я думаю, я даже не сомневаюсь, что... все станет на свои места.
Ну что ж, Владимир, хочется пожелать вам очередной победы, на сей раз, увы, не на футбольном поле, а в судебных тяжбах с, ну, скажем так, клеветниками в руководстве футбола Казахстана. Это был Владимир Недергаус, который ныне работает в качестве спортивного директора «Шахтера Караганда».
И это был Дмитрий Морозов с новостями спорта. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Над ней работали продюсер Михаил Касторов, автор и ведущий Михаил Соленков. Сразу после выпуска новостей в 13 часов 7 минут у нас в эфире программа «Час прессы». Ее тема: будет ли в России создана вертикаль морали? Письмо президента Санкт-Петербургского государственного университета Людмилы Вербицкой о необходимости создания комиссии по нравственности во главе с будущим премьер-министром Владимиром Путиным обсуждают наши коллеги из Петербурга. Ведет программу Виктор Резунков. Ну а мы прощаемся с вами. Всего вам хорошего, хорошего дня и хороших выходных.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы не получили ответа от российской стороны, как военный самолет попал в грузинское воздушное пространство.
Сотни пенсионеров на площади революции скандировали «воры, воры».
There were no Syrian, North Korean.
Сирия никак не сотрудничает с Северной Кореей.
Слушания длились целый год. Суд отверг все доказательства истцов.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044 и на УКВ 68.3. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15535 и 17730. Свободный информационный мир. Радио.